Арестантка. «Я, батюшка, хочу с вами побеседовать, но я хотела бы глаз на глаз с вами побеседовать». «Хорошо», — ответил я, — «если желаете, то сейчас можно в церкви». «Нет, батюшка, я сейчас по некоторым данным не могу. А вот если бы вы приехали для меня завтра, так после обеда, я бы была вам очень и очень благодарна». Я согласился на ее просьбу, и на второй день после первого чаю я приехал в тюрьму. Она уже меня поджидала. Попросила отворить церковь. Мы вошли в нее, надзирательница осталась на паперти. «Батюшка, я до безумия мучаюсь, страдаю душой. Вся моя жизнь перевертывается вверх дном. Я уже вас и проклинала, и ругала за ваши проповеди, что вы со мной сделали. Зачем вы всю мою душу всколыхнули? О, я великая грешница! Господи, помоги мне, облегчи мне мои страдания. Смерть моя, где ты? О, Господи, спаси меня, грешницу!» Я попросил ее успокоиться, и она, когда пришла в себя, начала мне рассказывать свою жизнь. «Родители мои», — так начала она свой рассказ, — «были люди зажиточные. Нам жилось хорошо. У родителей нас было пятеро, три сына и две дочери. Я была самая младшая. Бог наградил меня умом и красотой. Еще в шестом классе гимназии я была уже помолвлена за одного студента-врача. 2 года мы жили хорошо, затем разошлись. Он очень был ревнив, хотя отчасти был и прав. Лесть мужчин скоро меня свела с пути честной жизни. Когда мы развелись, то я открыто не пустилась в проституцию, а решила под другим флагом предаваться страстям. Я выстроила в Москве гостиницу, где вербовала молодых подростков-девочек и занималась живым товаром. Прежде я их жалела, мучилась за них совестью, но потом с годами я всем этим пренебрегла и преспокойным образом вся с головой ушла в это ужасное ремесло. О, милый батюшка, сколько на меня сейчас несчастных глаз смотрят, и все эти глаза подростков, которые умоляющим взором смотрят на меня и смотрят ужасно, они насквозь мучительно пронизывают меня. А вот глаза умершей Кати, а вот милой Жени, а вот и Веры, Любы, Саши. Ох, все они смотрят на меня, и их взоры сукоризную спрашивают меня: «За что ты нас мучила?» — плачет арестантка. После того, как успокоилась, она стала продолжать далее. «Да, батюшка, как еще Бог терпит грехам моим? Я более чем 200 невинных подростков растлила, выбросила их за борт жизни, до 30 браков разбила, 2 девушек отравила и 1 замучила до смерти. Чего только я не делала, ах, тяжело даже подумать. Наконец я решилась на еще одно ужасное преступление — убить своего любовника, чтобы он больше никому не достался. Любовник мой был 17-летний гимназист. За него-то вот и попала на каторгу. Я спокойно была до сей читинской тюрьмы, но когда послушала ваши проповеди, то теперь я себе места не могу найти, совесть ожила во мне. Поднялись, как тени, все мною замученные девушки, глядят на меня, и взоры их настолько страдальчески грустны, что они невыносимо больно насквозь прожигают меня, как самой острой, тонкой да красно раскаленной проволокой. Милый батюшка, что же я теперь должна делать, чтобы хоть немножечко облегчить мое душевное страдание?» «Вот что, голубушка, чистосердечно покайся, и покайся так, чтобы с самого раннего возраста вы могли бы припомнить, и все, что только есть у вас на душе, должны перед Богом высказаться, и высказаться до самого последнего греха. Как бы вам ни было стыдно и трудно, вы все-таки должны будете это сделать. за тем, чем для вас исключительные по своему преступлению грехи кажутся более других тяжелыми, постыдными и мерзкими, тем внимательнее вы должны на них останавливаться, дабы они духовнику были совершенно известны. Это пока первое будет для вас духовное лекарство. Второе – прочтите все Святое Евангелие раза два. И третье – утром и вечером молитесь так: «Господи, спаси и меня грешную». Молись немного, но горячо, а после посмотрим. Через две недели я зашел к ней. Она немножечко стала себя лучше чувствовать, решилась на мои советы. Исповедовалась, но от причастия я ее еще удержал. Удержал не ради того, что я ее считал недостойной, а ради того, чтобы опостоянить в ней духовное настроение. Душа женщины далеко не так глубока, как душа мужчины, и поэтому я решился закрепить в ней сознание греховности. После этого купил ей Евангелие и попросил ее, чтобы она прочла два раза и также молилась Богу. После этого через неделю я зашел к ней. Результаты оказались налицо. Она была веселой, спокойной, но на душе ее чувствовалось еще что-то. Настал день воскресный. Я нарочно для нее подыскал дневное Евангелие о блуднице, умывшей ноги Христа. Послал за ней, чтобы она сегодня была в церкви. Она пришла. Евангелие мною было прочитано. При конце литургии Бог мне помог на евангельскую тему о всепрощающей любви Христовой произнести сильную проповедь. Арестанты плакали, плакала и она. В заключении своего слова я велел арестантам встать на колени, стал и я, и, обратясь к местной иконе Спасителя, я воскликнул: «Господи, вот и эти узники, из них есть и такие, как и та блудница, которая до Твоего появления перед ней грешила, продавала душу и тело миру сему, предавалась разврату, но до тех пор, пока не знала Тебя и не увидела Тебя, всех любящего Спасителя, падших грешников. Как только Ты показал ей, так она уже лежит у ног Твоих и горячими слезами вымаливает у Тебя прощение себе. Господи, оглянись и на этих узников, ведь и они льют свои слезы на Твои для нас незримые ноги. Будь милостив, открой свои всепрощающие уста, скажи всем им: чады мои, прощаются грехи ваши за вашу любовь ко мне». Церковь рыдала, а бедная арестантка лежала без чувств, как мертвая. Кончилась литургия. Арестантка все никак не может успокоиться. Через три дня после воскресенья я опять зашел к ней. Она со слезами встретила меня и передала мне то, что, читая Святое Евангелие, она чувствует какое-то тяготение к Богу, перед которым ей хочется излиться в слезах покаяния. После этого дня я был командирован на каторгу. Через месяц, когда я вернулся обратно в Читу, то нахожу ее в весьма угнетенном состоянии духа. Она думала, что я больше не вернусь в Читу. На следующий воскресный день я еще раз исповедал ее, а потом и причастил ее святым тайнам. Этот день для нее был первым счастливым днем в ее жизни. Она так радовалась, что даже после этого часто говорила мне: «Я еще в жизни такого дня никогда не переживала». Во время моей духовной беседы из толпы арестантов вдруг я слышу: «Хорошо вам, сытому, одетому в енотовую шубу, разводить нам мораль. Вы бы обратились к начальству нашему, чтобы оно хоть кормило бы нас лучше». Я, не обращая внимания, продолжаю свою беседу. Только кончил беседу, как слышу, арестанта окружили этого бедного арестанта и уже поднимают кулаки на него. «Что вы, друзья, делаете?» — крикнул я. «Как он смел оскорбить вас, батюшка!» — раздались голоса. «Мы его сейчас проучим», — повторили арестанты. «Дорогие мои, если бы он сказал мне какое-нибудь оскорбление, ведь он только на днях пришел в тюрьму нашу, меня мало знает, а, быть может, приходилось ему сталкиваться в жизни своей со священниками». «За них-то вот я и осужден на каторгу», — со слезами ответил арестант, который укорил меня во время моей духовной беседы. Я подошел к этому арестанту и при всех поцеловал его и поблагодарил его за прямолинейность. Видя мой поступок к оскорбившему меня по их понятию, арестанты были совершенно обезоружены против него, а на меня смотрели, как на какого-то дурака. Арестанты разошлись по своим палатам, а я отправился домой. Этим арестантом я заинтересовался. На следующий раз я приезжаю в тюрьму и хотел видеть его, но его не было ни на моих духовно-нравственных беседах, ни также в этот день за всенощный. Интерес у меня рос к нему. Уже через 3 недели после этого я случайно встретился с ним во дворе тюрьмы. Я его остановил. «Как, друг мой, поживаешь?» «Ничего, хорошо», — ответил мне нехотя арестант. «Мне хотелось бы с тобой поговорить и вообще по душам побеседовать». «Да и мне, батюшка, хотелось поговорить с вами. Я не раз порывался на это дело, да как-то стесняюсь». Мы условились с ним встретиться в церкви. Наступил день праздничный, отслужил я им обедню, позвал арестанта того в алтарь, и, когда все вышли, мы приступили к взаимной беседе. «Скажи, мой друг, за что ты обвинен?» «Ах, батюшка, тяжело мне даже об этом говорить», — начал арестант. «Я был учителем. Воспитание получил православно-христианское. От пеленок был религиозным. Начал я увлекаться социалистическими идеями. Познакомился я с некоторыми немецкими социалистами. Нужно сознаться, что социализму настоящему чего-то недоставало существенного. В нем не было христианской души, если позволите так выразиться. Меня крайне поражало то, что он, этот современный социализм, имел притязание заменить собою христианство. Это меня как-то отчасти удерживало от него. Вы знаете, все вожди и глашатаи социализма, они страшные враги христианства. Когда я съездил в Германию и некоторое время пожил там, я вынес очень горький осадок относительно нашего русского государственного и церковного строя. На Страстной неделе Великого Поста я пришел в церковь и пожелал в Великую Пятницу исповедаться и причаститься святых тайн. У нас было 2 священника — я подошел к протоиерею. Ничего не подозревая, начал ему исповедоваться. Во время исповеди я ему сказал, что я не верю в святость Александра Невского, Владимира Святого, царевича Дмитрия, Бориса и Глеба. Последние пали от острия меча из-за политических целей, а первые свою святость не оправдали жизнью. «Не верить в их святость — верх безбожия», — ответил мне протоиерей. «Да, батюшка, я не верю им. Не верю им еще и потому, что от них исходит война и всякое насилие». Он разрешил меня от моих грехов, в субботу великую причастил меня, а на 3-й день по его доносу меня арестовали, осудили, лишили всех прав состояния и как политического ссылают на каторгу. «Вы знаете, батюшка, я после суда отрекся от церкви и от всего христианства», — арестант прослезился. «Мне было жаль, очень жаль христианства, но такого христианства, где священнослужители через исповедь кающихся лишают всех прав и состояния последних, я его проклинаю и не хочу о нем даже думать. Что же это такое? Во что священнослужители превратили таинство Церкви Христовой? Неужели Христос установил таинство покаяния для того, чтобы им ограждать царей, королей и предавать ужасным страданиям и тюремной каторжной жизни людей, которые в этом таинстве желают найти себе очищение грехов и примирение с Богом? Ах, Боже мой, страшно подумать, что же это за христианство, которое обслуживает всех самых злейших, бесчеловечнейших насильников мира сего и их опричников. Теперь я не могу, мой милый батюшка, ходить в церковь и слышать только одно: благочестивый самодержец, святейший синод, христолюбивое воинство, покорите под ноги всякого врага и супостата, и так далее. Для меня лучше бы дохлая собака в алтаре была, чем я слышу эту обоготворяемую низость. Арестант замолчал. Ему было тяжело. Затем вздохнул и опять начал продолжать. «Я ведь себя не считаю анархистом. Пусть власть была бы, пусть начальство существовало бы. Я против этого ровным счетом ничего не имею. Но зачем низводить Христа на степень жалкого служки, который обязан обслуживать этих насильников, кровопийц и тиранов человеческой жизни? Архиереи, им только давай деньги, награждая орденами, дай им власть, и тогда говори: прощай, Христос, прощай, христианство, идеалистическая утопия, недомыслие и невежество галилейских рыбаков. Я вот как-то совестью мучаюсь, что отрекся от христианства». «Сын мой милый, не надо малодушничать. Предайся терпению, вспомни Христа. Он не проклинал мир, который его распял, а молился за него. Наши проклятия людей есть признак нашей беспомощности и крайней ограниченности нашей силы по отношению друг к другу. Христос бы мог одной своей мыслью уничтожить не только своих врагов, но и весь мир превратить в совершенное небытие. И что же? Он молится за своих врагов и не противляется злом злу. Вот в чем заключается непобедимая сила». «Да, я осознаю это, но у меня душа-то очень измята, вся изуродована, хотя я и сознаю свою вину перед Христом. Потом, мой друг, ведь вы страдаете не за политические тенденции, а за свою веру в таинство покаяния. Отсюда, мой друг, вы страдаете за свободу религиозную, дарованную нам с тобой уже самим Христом». «Неужели я косвенно страдаю за Христа?» «Да, мой друг, страдаете за Него». Арестант опустил голову вниз, и мне было радостно, как слеза за слезой скатывались с его очей и падали вниз. «Мне что-то становится легко и светло на душе. Неужели вправду я страдаю за религию?» «Да, мой друг, ты страдаешь за нее». Через дней 5 после нашего разговора арестант сам встретил меня и показал мне свое письмо, адресованное тому самому протоиерею, своему врагу и верному стражу государственных интересов. Письмо было очень по содержанию нравственное. В нем арестант убедительнейшим образом благодарит отца протоиерея за его любовь к арестанту. Я прочел это письмо, оно поразительно было сильно. Арестант вручил мне его, чтобы я отослал по назначению. Ровно через неделю арестант этот пожелал исповедаться и причаститься святых тайн. Мне после этого было очень радостно на душе, когда я увидел, как лицо этого арестанта со дня на день становится светлее и светлее. Ни одной беседы, ни одной проповеди он уже не мог пропустить. Каждый праздник он находился в церкви. Кроме сего, он стал упражняться, кроме церковной, частной своей молитвой. Помню, что Великим постом он 3 раза причащался. Стал очень говорить. Я ему купил русское Евангелие. Он почему-то читал больше всего прощальную речь Христа. Многие арестанты почувствовали к нему какое-то особое уважение. Как-то он обратился ко мне и спросил меня, как я понимаю Льва Толстого. Я ответил ему: «Если бы мир так понимал Святое Евангелие, то он наполовину бы был христианином». Арестант улыбнулся и, ничего мне на это не возражая, поклонился мне и пошел обедать. Этот тип почему-то глубоко врезался в мою память. Я его почитал и любил как своего родного брата.